последние несколько воскресений мы фокусируемся на очень важной теме, теме, которую я назвал «Плод Духа 2». Я немножечко верну вас в контекст того, о чем мы говорили еще 3 года тому назад, вот, для того, чтобы чуть-чуть объяснить смысл того, о чем будет идти речь сегодня. Дело в том, что христиане, верующие люди, имеют одну проблему. Конечно, проблем у нас много, но одна из них особенно яркая. Это проблема следующая. Вот посмотрите, мы все приходим к Господу, понимая, что мы грешники, понимая, что Иисус Христос за нас умер, и Иисус Христос по нашей вере дает нам свою совершенную праведность, которая делает нас приемлемыми в Божьих очах, то есть святыми перед Богом. Мы святые не потому, что мы достигли очень многого, а потому, что Бог дал нам праведность Иисуса Христа. В это же время, получая эту праведность, верующий человек возрождается от Божьего Духа, и Божий Дух, который поселяется в сердце христианина, он не пребывает там праздно, он не просто так находится в сердце человека, а он генерирует то, что Священное Писание называет плод Духа. Плод Духа, мы говорили неоднократно, это результат действия Божьего Духа в духе человека. И мы подробно изучали, помните, 3 года тому назад, или 2, по-моему, 3 года уже тому назад, мы подробно изучали все 9 аспектов плода Духа. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение. То есть вот это все то, чего у нас нет, по природе у нас нет. Но оно есть у Божьего Духа. И Божий Дух, третья личность Божества, нисходит в наше сердце, в сердце прощенного Иисусом Христом человека, и Он постепенно воздействует в сердце, если мы чутки к Нему, если мы ищем Его, если мы делаем то, что Писание говорит, исполняйтесь Духом, то есть мы подчиняем Ему сферу за сферой своей жизни, то происходит вот эта внутренняя трансформация, преображение нашего внутреннего мира, и тогда любовь, радость и мир, которые были у Духа Святого, становятся нашими любовью, радостью, миром, благотерпением, кротостью и так далее. Проблема заключается в том, что этот процесс происходит медленно. И очень многие верующие люди, имея действие Духа Святого в своем сердце, они мало прогрессируют в том, чтобы этот плод появлялся у них в сердце. И этот плод Духа в малой степени определяет, кто они есть. И по этой причине возникает следующая проблема. Это проблема отношений. Очень многие верующие люди, очень многие церкви, они имеют существенную проблему в том, как люди, которые в ней, или иногда между церквями, как они относятся друг к другу. Неверующие люди часто знают христиан как тех, кто осуждают, или judgmental, тех, кто резкие, грубые. И многие неверующие люди, соприкоснувшись с таким типом христианства, они об этом судят о Христе или имеют представление, какой Христос. Неверное совершенно представление. Это как раз ровно, прямо противоположно тому, о чем говорил Иисус Христос. Помните, Христос говорит, «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если что? Если будете иметь любовь между собой». То есть, если вот этот плод Духа будет определять вашу жизнь. Поэтому я решил сделать вот эту еще одну серию, короткую очень серию проповеди, которую я назвал «Плод Духа 2». И мы сегодня, здесь написано «Плод Духа 3». Это просто это «Плод Духа 2», это третья часть. Третья часть вот этой небольшой проповеди, серии проповедей. Смысл во следующем. Вот почему это «Плод Духа 2». Смотрите, первый плод Духа, это который в нас генерируется. Но потом, в результате воздействия Божьего Духа внутри нас, мы своей жизнью можем и должны воздействовать на людей, которые рядом с нами, чтобы иметь плод Божьего Духа и в их жизни. и в их сердце. Для того, чтобы исследовать этот вопрос, мы сосредоточились на начале 6 главы послания Галатам. Если вы помните, о плоде Духа сказано в конце 5 главы послания Галатам, то для того, чтобы посмотреть, как он дальше действует, мы изучаем начало 6 главы. Сегодня я хочу сфокусироваться вместе с вами на одной очень важной части этого процесса. Дело в том, что когда мы пытаемся принести плод, мы представим себе так, что большинство присутствующих здесь искренние христиане, которые искренне хотят, чтобы в их жизни был плод. И вот в этом процессе, на этом пути мы сталкиваемся с целым рядом препятствий. В результате получается следующее. Мы хотим принести Божий плод, плод Духа, но почему-то он все время не получается. Или очень редко получается. Или очень мало получается. Конечно же, главная причина этого заключается в том, что мы живем на территории, пораженного грехом миром. Это во-первых. Второе, мы находимся в состоянии постоянной духовной брани, то есть враг душ человеческих, он постоянно атакует человеческую душу, и он делает все для того, чтобы ее подавить, для того, чтобы не позволить ей иметь плод Духа внутри себя и плод Духа в людях, которые рядом с ним. Третья причина заключается в нас самих. Дело в том, что наша плотская природа внутри нас самих еще одно препятствие создает. Если вы внимательно посмотрите вокруг, то вы легко обнаружите, что как вы сами, так и большинство христиан, которых вы знаете, они не имеют большого прогресса в генерировании плода Духа. И это серьезная проблема. Смотрите, вот наша религиозная активность сводится к тому, что мы поем, мы приходим в церковь, мы читаем Библию, и все это очень важно, все это очень нужно, все это Божьи инструменты. Но главный выхлоп, как говорят, или главный плод, главный результат – это плод Духа внутри нас и рядом с нами. Представьте себе, если человек ходит в школу, и он учится, и учебники покупает, и время тратит для того, чтобы все это изучать, читать. А вот в результате-то вот того, что нужно, знаний или профессионализма, который он должен получить, нету. То есть это зря потраченное время, это неэффективно вложенные ресурсы. Так вот, одна из причин, почему у нас часто не получается приносить плод Духа, заключается в серьезных препятствиях, о которых апостол Павел специально, специфически предупреждает нас в начале 6 главы послания Галатам. Прошлое воскресенье мы подробно останавливались на повелении апостола Павла. Давайте еще раз прочитаем первую половину первого стиха, 6 глава. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового». То есть это повеление говорит о том, что мы должны, апостол повелевает, чтобы мы заботились о восстановлении людей, пораженных грехом, самым разным грехом. Когда здесь написано «впадет человек в какое согрешение», чаще всего люди используют это слово «впадет», говоря «впало в блуд» или «впал в блуд». Окей. Речь идет не только о таких больших грехах. Речь идет о самых разных. Кто-то впал в сплетни, кто-то впал в раздражение. Кто-то впал в страх, кого-то дьявол поймал в унынии, кого-то дьявол поймал в то, что он неправильно приоритеты расставляет в своей жизни и так далее. То есть здесь апостол предупреждает, если человек попадется, верующий человек, где-то попадется на дьявольский крючок. И вот здесь есть повеление, вы, духовные, исправляйте такового. Мы говорили в прошлый раз подробно о том, что слово «исправляйте» – это глагол повелительного наклонения, то есть это повеление, императив настоящего продолженного времени. То есть речь идет о процессе, который будет продолжаться всю нашу христианскую жизнь. То есть вокруг нас всегда есть такие люди, и даже если одни и те же люди с одним грехом справились, другой есть. Другой победили, третий какой-то возник. То есть это процесс, продолжающийся всегда. И это то, чему нам нужно научиться. Это постоянное состояние христианина. Мы созидаем людей вокруг нас. Очень важно правильно реагировать. Конечно, мы отмечали, что исправлять нужно людей, которые попали в сети греха, а не тех, кто просто нам чем-то не нравится. И мы выразили это следующей схемой. Давайте посмотрим на эту схему, еще раз напомним. Значит, мы говорили о том, что вот если здесь, правда, нет стрелок, почему-то очень слабо они видны. Вот здесь есть стрелки. Они, кстати, очень важны. Если там есть возможность как-то их осветлить, то было бы... То есть, если вы стоите перед чьим-то действием неправильным, у вас здесь есть несколько вариантов. Первое, если он верующий человек или неверующий. Если неверующий, его нужно евангелизировать. Его исправлять нет смысла. Здесь немножко ярче, да? Видно стрелки. То есть его исправлять нет смысла. Этого неверующего человека ему нужно Евангелие. До того, пока он не примет Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, ничего не будет, ничего не изменится. Дальше, если это верующий человек, дальше нам другая задача стоит. Если это не грех, то, что он делает, то нам нужно научиться его принимать. Помните, написано, принимайте немощных в вере, людей, которые отличаются от нас, которые где-то у них традиции не такие, где-то привычки какие-то не такие. Окей, если это грех, тогда его нужно исправлять. Это очень важная схема, очень важный принцип. Правда, здесь возникает вопрос, который мне задали после проповеди. Что, если ты не совсем уверен, верующий человек или неверующий? И что, если ты не совсем уверен, грех это или не грех? Или, может быть, это вроде бы не грех, но мотивация, которая человека движет, очень, возможно, греховная. Или, может быть, это привычка, которая очень быстро приведет к греху. Что делать в этом случае? Есть один ответ. Если вы сомневаетесь в чем-либо, всегда начинайте с Евангелия. Это чрезвычайно важно, друзья. Думайте о Евангелии. Оценивайте ситуацию с точки зрения Евангелия. Смотрите на этого человека сквозь призму Евангелия. Проверяйте свою реакцию Евангелием. Говорите Евангелие, начинайте свой разговор с этим человеком, с Евангелия. Это чрезвычайно важно. Важно еще и вот почему. Дело в том, что послание к Галатам, в котором мы встречаем этот текст, оно все о Евангелии. Я вам приведу коротко небольшой обзор того, о чем говорит это послание. Во-первых, Евангелие показывает серьезность греха, Галатам 3:10. Это первое, что мы видим в этом послании. Очень серьезно написано о проклятии, которое заслуживает грех. Во-вторых, Евангелие показывает ужас наказания за грех. Сказано о том, что тот, кто проклят, тот висит на древе. То есть распятие за грех или вот такое ужасное наказание за грех, которое Христос понес за нас. В-третьих, Евангелие сокрушает все наши претензии на самоправедность. Галатам 2:16, помните, здесь написано так. «Мы уверовали в Иисуса Христа, что человек оправдывается не делами, а только верой в Иисуса Христа». Евангелие в конце открывает Божью милость и благодать. Друзья, вот с этими четырьмя качествами нам нужно подходить к любому человеку. Во-первых, понимая, что грех – это очень серьезно. Понимая, что наказание за грех будет очень великое. Вместе с тем, понимая, что мы сами тоже прощенные грешники. Мы сами, стоя перед Голгофским крестом, должны быть сокрушены глубоко. Только с позиции Евангелия мы можем правильно подойти к человеку, который нуждается в исправлении. И последнее, Евангелие открывает Божью милость. Если Бог послал Сына, чтобы помиловать этого человека. Куда больше мы должны миловать? Это очень важные условия, которые помогают нам прийти к следующей схеме, о которой мы говорили в прошлый раз. Помните, вот Евангелие, оно закладывает основание для того, чтобы плод Духа генерировался. То есть, если у вас есть человек, которого нужно исправлять, позаботьтесь о том, чтобы ваше отношение к нему было отношением, исходящим из плода Духа, из любви, из радости, которая не зависит от того, что делает этот человек, из мира в сердце, который непоколебим, из долготерпения, готовности долготерпеливо работать с ним, из доброты, благость – это доброта, из искреннего желания добра к этому человеку, из милосердия, готовности прощать его, из веры, то есть здесь верность нужно поставить слово, из нашей верности по отношению к этому человеку, кротость – это мягкость, нежность, смирение, и воздержание – это готовность контролировать самого себя. Вот тогда у нас будет плод Духа вот здесь, есть шанс, что Господь произведет плод Духа здесь, что Он может генерировать плод Духа здесь. Это то, о чем мы говорили подробно в прошлый раз, поэтому вы можете взять эту проповедь и прослушать ее еще раз. Сегодня мы сделаем еще один шаг. Мы сфокусируем наше внимание на следующей части этого текста. Апостол Павел очень подробно и глубоко говорит здесь об условиях духовного исправления, о том, как избежать препятствий на этом пути. Давайте еще раз посмотрим первые 5 стихов. 6 глава послания Галатам. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового». И дальше добавляет: «в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Очень важные стихи, которые в огромной степени определяют суть нашей жизни, то, какой является наша жизнь или какой она будет. Я бы хотел отметить еще раз, друзья, что это 6 глава послания к Галатам, послание о вере, о Евангелии, о благодати. И она не отдельна от этого послания. Это то, что истекает, то, что исходит из Евангелия и из правильного отношения к нему. Я хотел бы шаг за шагом пройтись еще раз по этому повелению, которое апостол оставляет здесь. Давайте еще раз посмотрим. Главный глагол «исправляйте» – это повеление. Всегда есть какой-то главный глагол в любом предложении. То есть он говорит: «братья, если пойдет человек, какое согрешение, вы духовные», и мы говорили о важности плода Духа. Духовные – это не просто супер такие христиане, вот, а это те, кто генерирует плод Духа. «Вы, духовные, исправляйте такового». И дальше добавляется условие, conditions, как это исправление может осуществиться. Помните, я как-то говорил за аргонную сварку, о том, что для того, чтобы сваривать алюминий, нужно condition, нужно условие, нужно, чтобы вокруг не было кислорода, и поэтому аргон туда дует. То есть определенные условия. Главное условие для исправления, посмотрите, дорогие, исправляйте такового, и вот здесь главное условие – в духе кротости. Исправление без духа кротости невозможно. То есть, если у вас жесткость, если у вас раздражение, если у вас нет мягкости и любви по отношению к этому человеку, вы его не исправите. Ваша попытка воздействовать на него создаст еще большую проблему. Вот почему он говорит о Евангелии, потом говорит о плоде Духа. Кстати, кротость является одной из граней плода Духа. И теперь он говорит дальше о том, что вот этот плод Духа, он должен распространять свое влияние на других. И как он распространяет влияние? Тогда, когда люди ведут себя хорошо, тогда влияние много не нужно. Он распространяет свое влияние тогда, когда люди неправильно поступают, ошибаются, грешат, имеют какие-то неприятные, неправильные привычки, действия какие-то. И вот здесь вы, духовные, исправляете такового, и первое условие – в духе кротости. Но, друзья мои, посмотрите, что это условие не одно здесь. Написано «в духе кротости», потом стоит запятая, и дальше написано «наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Когда я читаю это, я вижу как бы двойной уровень защиты. Я когда-то работал на электростанциях на высоком напряжении, и у нас там было правило. Перед тем, как работать на каком-то оборудовании, нужно не просто выключить выключатель, а нужно физически, зрительно убедиться, что этот рубильник или ножи специальные, они разъедены, что цепь разорвана. Много раз бывало такое, выключили, а выключил не тот выключатель, рядом который был, и полез. Или же выключатель выключил, и ручка сработала, а она слезала там какую-то шпонку, а ножи не разъединились, и оборудование под напряжением. И это стоило жизни, многих жизней. И поэтому по правилам техники безопасности вводят второй уровень защиты. Выключил раз. Второе – убедись, что разъединены. Вот это то, что здесь мы встречаем. Посмотрите. Он говорит следующее. Исправляйте в духе кротости. И дальше, наблюдая, чтобы дух кротости не потерять. Наблюдая внимательно, чтобы вот это сверхважное условие не было потеряно. Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Сколько раз с вами происходило следующее? Представьте себе, что вы действительно производите плод Духа внутри, и вы искренне заботитесь о благе человека, который рядом, и вы понимаете, что он согрешил где-то, и вы хотите помочь ему исправиться. И представим себе так, что до этого момента все было идеально. Редкая, конечно, ситуация. Ну, давайте представим, что вот такая ситуация, что все было идеально, действительно. И вот вы приходите к этому человеку и говорите: «Мария Ивановна» или «брат Федя». И вы начинаете говорить ему о его проблеме. Что, скорее всего, вы встретите от этого брата? Первое, что вы встретите – попытка оправдаться. Вспомните теперь другую ситуацию. Когда вам что-то говорили, когда вас пытались исправить, что первое возникает в ваших мыслях? Попытка оправдаться. Кроме того, иногда люди, которым мы говорим, они ведут себя несколько агрессивно. Человек не считает это значительным, чтобы заниматься этим. Или же вместо того, чтобы покаяться и начать исправляться, он начинает нападать на вас. А ты что делаешь? И вот здесь вся наша святость, все то, с чем мы пришли, с искренним желанием помочь этому человеку, улетучивается сразу, и здесь возникает такое вздутие возмущения. Ах так? Да я же к тебе с добром. Да ты же грешник или грешница. А ты как ко мне относишься? Вот это то, что здесь написано. Вы уже попали в искушение. Вот почему написано, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Ну, откровенно говоря, друзья, вот я когда изучал этот текст, я просто все больше и больше приходил к выводу, друзья, нам нужно на коленях день и ночь стоять, просить Бога о том, чтобы этому научиться. Но нет этого. Но очень мало. В христианской среде, но очень мало этого. В лучшем случае пройдем мимо и не ввяжемся в перепалку. В лучшем случае. Но чтобы вот так терпеливо, когда человек, ну знаете, как врач обрабатывает рану, и тот человек, которому обрабатывает рану, ему немножко больновато, конечно, и он там где-то дернется, а врач: «That's okay, нормально, ты оправдываешься, это хорошо, это естественная реакция, ну давай-ка немножечко еще на один уровень глубже пройдем». Вот о чем здесь написано. Апостол подчеркивает, чтобы реакция человека, которого вы исправляете, не лишила вас духа кротости. Чтобы ваше сердце не наполнилось обидой, гневом, возмущением. Чтобы вы потом дальше не пошли и не стали говорить других: вот ты знаешь, я ему хотела помочь или ей хотела помочь, а она вот так. Мало того, что грешит, да еще и оправдывается, да еще и меня обвиняет. И заметьте, что происходит. Вместо того, чтобы вот этот грех, который приносит вред этому человеку, чтобы этот грех помочь его удалить, заметьте, что дьявол сделал. Он наполнил грехом ваше сердце, и теперь от вас это пошло еще дальше. Вот почему апостол очень настойчиво говорит, добавляет здесь эту вторую защиту, и говорит: наблюдая, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, внимательно смотрите, чтобы не быть искушенным, чтобы в вашем сердце не возникло греховной реакции. И вот дальше он представляет объяснение, как это сделать. Что нужно сделать для того, чтобы мы могли обезопасить себя? Это своеобразная техника безопасности, система защиты. Он представляет здесь нам три таких предупреждения или три практических совета, которые помогают нам не быть искушенными в процессе исправления других. Первый совет. Будьте готовы служить. Самое первое препятствие на том, чтобы на пути, чтобы иметь плод Духа, в нашей неготовности служить этим людям. Чаще всего, когда мы говорим другим об их недостатках, мы говорим об этом не с позиции искреннего желания ему послужить. Мы говорим, чтобы высказать свое недовольство. Мы говорим, чтобы поставить этого человека на свое место. Мы говорим, чтобы доказать свою правоту. Мы говорим, чтобы добиться своего. Мы говорим, потому что мы боремся за справедливость. Мы говорим, беспокоясь тем, что его действия нас позорят. Самые разные причины, мотивации, которые могут двигать нам к тому, что мы начали говорить. Но очень и очень редко мы говорим с искренней целью послужить этому человеку. А именно об этом сказано в этом тексте Священного Писания. Конечно, на это есть причина, почему мы не хотим ему служить. Причина заключается в следующем. Служить этому человеку неестественно и несправедливо. Вот посмотрите, если он согрешает, он же плохой, да? Он недостоин того, чтобы ему служили. Ну, я же праведный, да? Я же выше его, я же лучше в данной ситуации. Представим себе идеальную ситуацию, что вы никогда ни в какой ситуации этим грехом, во всяком случае, не грешили. И вы подходите к человеку, а он согрешает. Пусть это ваши дети, может быть, или супруг, или супруга, или ваши друзья, или родные, или кто угодно. Вы подходите, и вы же, естественно, какое у вас мнение об этом человеке? Но он должен здесь передо мной трепетать. Он же грешник. И мы всегда так думаем, мы должны только намекнуть на грех его. Только мягко-мягко так. И он тут же должен упасть в раскаяние и с готовностью все исправить. Может быть, это действительно и справедливо, но так не бывает. Чаще всего так не бывает. Чаще всего человек, который находится в грехе, или же имеет он плохую привычку, которая ведет ко греху, чаще всего он не видит опасности того положения, в котором он находится. Он не считает себя недостойным. Он не считает себя каким-то второсортным человеком. Наоборот, он думает о себе все нормально. Но, друзья мои, он очень хорошо чувствует любую форму превозношения над ним. Очень хорошо. И поэтому апостол предупреждает здесь. Он предупреждает этими словами. Посмотрите еще раз 1 и 2 стихи. «Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. И дальше носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Для того, чтобы исправить человека, нет другого шанса, если не подойти к нему с намерением и готовностью ему послужить. Слово «бремена» в оригинале относится к тяжкой ноше, которую нужно нести, ее невозможно сбросить. Фраза «носите бремена друг друга», она стоит опять-таки в настоящем продолженном времени, то есть речь идет о длительном процессе, не одноразовой акции. Если вы действительно хотите помочь кому-то исправить его недостатки, первое бремя, которое нужно возложить на себя, это глубокая и серьезная молитва. Друзья, мы очень мало молимся о людях вообще, и еще меньше молимся о тех, кто делает что-то неправильно. Особенно, если это неправильно касается нас. Носите бремена друг друга. Возьмите на себя бремя о том, чтобы ваша молитва стала серьезным трудом, чтобы вы действительно победили в молитве, чтобы Бог изменил этого человека, если нужно, чтобы он использовал в этом процессе вас. Молитесь о том, чтобы вы могли хорошо понимать этого человека, чтобы вы действительно могли любить его. Молитесь о духе кротости, который так необходим для того, чтобы подойти к нему правильно и помочь ему. Молитесь о мире в сердце, о готовности говорить спокойно. Молитесь о способности правильно прореагировать на его возможные выпады в ваш адрес. Друзья, нам необходима молитвенная артподготовка, внутренняя глубокая подготовка для того, чтобы Бог действительно действовал. Очень важно, друзья, беспокойтесь о человеке, о неудобстве, которое он вам причиняет. Кроме того, будьте готовы терпеть его незрелость, разные слабости, недостатки характера этого человека, с которым нужно иметь дело. Друзья, вот что такое Церковь Иисуса Христа. Очень часто Церковь Иисуса Христа превращается в конкуренцию самоправедности, где один друг на другом возвышается и свысока смотрит на то, что этот человек грешит не таким грехом, как этот грешит. В действительности Церковь Иисуса Христа – это вот этот улей, где люди систематически, целенаправленно несут на себе бремена друг друга ради того, чтобы помогать этим людям возрастать в Иисусе Христе. Апостол подчеркивает, заметьте, он говорит, ибо таким образом исполните закон Христов. Закон Христов – это то, что Христос сделал. Это его золотое правило, которое он оставил. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих, посмотрите. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Это несправедливо. Это совершенно несправедливо. Наши немощи и болезни нам принадлежат. В этом сила Иисуса Христа, которая была способна изменить нас, и нам нужно стать проводниками этой трансформирующей силы. В противном случае мы никогда не сможем приносить плод Духа в жизни окружающих нас людей. Мы обязательно попадем в сети греховной реакции. Дьявол не только нейтрализует наши усилия по изменению других, но он поймает нас самих в ловушку греха. Друзья, единственная причина, которая мешает нам иметь дух служения по отношению к согрешающим братьям и сестрам, может быть наша гордость, недостаток смирения, отсутствие достаточного процесса, прогресса в смирении. Она есть у каждого гордость, это точно. У каждого из нас, и каждому из нас нужен этот прогресс в смирении. Вот почему апостол добавляет к этому третий стих. Посмотрите еще раз. «Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо, потому что... Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себе. Мы не можем служить ближним, когда мы имеем дело с их недостатками, только по причине того, что мы считаем себя кем-то. Мы считаем себя выше их. Мы считаем себя заслуженными. В действительности Евангелие говорит, что мы ничто. Христос, который живет в нас, Он все во всем, но не мы. Эта фраза открывает перед нами еще одно очень важное условие плодотворной жизни – не судите. Первое условие – будьте готовы служить. Второе условие – не судите. Смысл его в следующем. Соприкасаясь с грехами и недостатками других, мы становимся в положении судей. Вот почему слова, которые записаны в третьем стихе, чрезвычайно важны, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает, то есть обманывает сам себя. Друзья, сами по себе мы не имеем власти, мы не имеем более высокого положения, чем даже наши согрешающие друзья. Мы спасены праведностью Иисуса Христа, а не своей собственной. Наша значимость во Христе, а не в нас, это чрезвычайно важно помнить. Дело в том, что осуждая других, мы становимся на место Бога, претендуя на то, что принадлежит только Ему. Это очень важно. Вот несколько текстов, которые говорят об этом. Из разных книг Нового Завета я взял, разные библейские авторы говорят. Апостол Павел, Римлянам, 14 глава, 3-4 стихи. «Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». И дальше, «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает?» Друзья мои, мы очень часто знаем, как должны они себя вести, как она себя вести, как он себя вести, как они себя вести. Мы стоим в положении, когда мы всем прописываем рецепты. Если не в словах, то хотя бы в мыслях. Здесь ясно написано, кто ты такой. Эти люди не ваши рабы. Господь их Господин. И всякий раз, когда мы становимся в это положение, мы сталкиваем Его с троном. Мы претендуем на то, о чем дьявол сказал Еве, вы будете как боги. Мы претендуем на то, чтобы все вот эти люди вокруг, расчесать их нашей гребенкой. Сделать их по нашему вкусу. Друзья, но Бог не дал нам гребенку. Она у Него. И даже Он, расчесывая, для того, чтобы привести людей в правильное состояние, вынужден был Сына Своего отдать. Это чрезвычайно важно помнить. Иакова, 4 глава, 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Заметьте, друзья, даже представители земной власти не имеют своей собственной власти. Когда полицейский что-то сделал, его оценивают. Действительно ли он был проводником власти закона, или он применил свою собственную власть? Это чрезвычайно серьезно. Даже президента могут подвергнуть импичменту, если он действует, нарушая Конституцию. Заметьте, здесь очень ясно сказано, кто злословит брата или судит брата, тот злословит закон, тот грешит против закона и против судьи. Здесь ясно сказано, Бог судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Пример этого показал Иисус Христос. Он, став человеком, очень интересным образом подходил к людям. Очень интересным. И в одной ситуации он сам говорит чрезвычайно важные слова. 12 глава Евангелия Иоанна, 47 стих. «Если кто услышит мои слова и не поверит», очень интересно, он говорит, «я не сужу его». Сам Иисус Христос. «Ибо я пришел не судить мир». Друзья, Христос пришел не судить мир. А мы раздаем каждому инструкции. А спасти мир. И дальше он говорит, «отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе». То есть это не такое положение, которое продвигают сегодня постмодернисты, которые говорят «don't judge». Никого не суди, все хорошо, все люди хорошие. Это совершенно другое положение. И Иисус очень ясно говорит, эти люди, которых я хочу спасти, у них есть судья. И Он будет их однажды судить. Здесь написано, слово, которое я говорил, оно будет судить их в последний день. Это чрезвычайно важно. Часто в подобных ситуациях нам кажется, что мы движимы желанием убедить человека, подтолкнуть его к покаянию, чтобы ему стало лучше. Друзья, нам не нужно брать на себя лишние нагрузки. Совершенно. Нашего веса, нашей власти все равно не хватит, чтобы заставить человека исправиться. Если этот человек покается под нашим давлением, то это покаяние его не спасет, дорогие. Спасение под силу только авторитетному Божьему Слову. И именно перед Словом человек должен преклониться. Именно его власть признать над собой. Наша задача только с любовью преподнести это Слово. Поставить человека лицом к лицу со Словом. Это можно проиллюстрировать следующим графиком. Подходя к недостаткам и грехам других с осуждением, мы возвышаемся над ними, невольно говоря с ними свысока. Этим самым мы претендуем на роль Бога в жизни этих людей. То есть мы становимся и мы говорим, может быть, если не физически свысока, то где-то внутри. Скорее всего, такой подход вызовет у обличаемого вами человека резкую реакцию противления. То есть он будет реагировать на вас, скорее всего. Поэтому правильной реакцией, правильным подходом будет следующее. Я попытался это изобразить следующим графиком, друзья. Наша задача – помочь этому человеку встретиться с Библией и увидеть, что Бог его осуждает. В этом наша задача. Пока этого не пройдет, пока он лицом к лицу с Богом не встретится, процесс перемены не начнется. Вот здесь сколько угодно может искры метать, сколько угодно молний может сверкать. Все это будет просто война между двумя людьми. Вы можете 100% быть правы, он может быть действительно грешник. Но пока ему не помочь встретиться с Богом и Словом, процесс изменения в нем не начнется. Своим отношением к этому человеку, к этому делу, нам нужно показать, что Бог имеет власть на него, а не мы. Бог через свое слово определяет, какой должна быть жизнь. Бог однажды будет судить его, и этот суд будет святым, строгим и неизменным. И он обязательно пожнет то, что он сеет. Как я уже сказал, речь не идет о том, что у нас не должно быть позиции относительно тех или иных поступков. Друзья, у нас не должно быть возвышения над ними. Более того, мы должны помнить, что власть не у нас, власть у Бога, и не мы судим, а Бог судит. Кроме того, нам нужно понимать, что мы иногда не все видим. Мы иногда не все понимаем, что происходит с этим человеком или в этом человеке. Мы не можем видеть мотивов. Вот почему апостол говорит следующее, 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение». Друзья, наша цель в каждой ситуации, если ты вернешь нам еще раз этот график предыдущий, наша цель в каждой ситуации, если вы подозреваете о том, что он во грехе, если вы подозреваете, что там есть греховная мотивация, вы не можете это доказать, и это не нужно доказывать. Все, что нужно, ведите его к Слову. Ведите его один на один с Богом, чтобы он увидел, что Бог действительно осуждает его. И Бог действительно осуждает всякую его греховную мотивацию. В этом должна быть наша главная цель. Итак, друзья, для того, чтобы достичь духовного плода в жизни окружающих нас людей, первое, будьте готовы им служить. Второе, не становитесь в положении судьи, не судите. Есть третье, фокусируйтесь на своем подходе, а не на их реакции. Мы уже говорили об этом, поэтому я очень коротко это отмечу. Посмотрите еще раз, братья. Если и пойдет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. И вот дальше смотрите, каждый да испытывает свое дело. Вот здесь это очень важно понять, что речь идет о помощи, о процессе восстановления. И в этом процессе он подтверждает то, о чем он уже говорил, наблюдая каждый за собой. Он говорит, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Мы отвечаем за свои собственные поступки и за свою собственную реакцию, а не за реакцию и не за поступки человека, который рядом с нами. Это очень важно помнить. Каждый понесет свое бремя. Это самое важное, что нам нужно не потерять. Это важно с нескольких сторон. Во-первых, нам нужно научиться измерять процесс исправления не реакцией этого человека, а нашей собственной реакцией. То есть речь идет, вот вы решили поговорить с каким-то человеком, или вы говорите неоднократно, успех измеряете не тем, насколько быстро он покаялся, или готов ли он был слушать или возражал вам, а тем, как свободно, мирно, с кротостью и с любовью вы могли с ним говорить. Вот в этом успех. Почему в этом успех? Потому что в этом случае вы не создали препятствия для действия Божьего Духа, и однажды он подействует в нем, в этом человеке. Может быть, не сейчас. Но если же мы в своей реакции допустили что-то греховное, мы заблокировали путь. В этом случае происходит следующее. Человек реагирует, и мы думаем, что он противится истине. И может быть, он противится истине, но в первую очередь он противится вам, вашей претензии на власть над этим человеком. И вы в своем сознании думаете, нет, он истину не любит, он истине противится. В действительности он до истины еще не дошел. Потому что за истиной вы, гневающиеся, стоите впереди истины. Истина там сзади вас, и он ее даже не рассмотрел еще. Он еще не смог ее понять, не смог ее еще увидеть. Это чрезвычайно важно понимать. Успех измеряется не тем, что он делает, это как он реагирует, а тем, как мы к этому подходим. Это первое. Но здесь есть второй еще. Вторая проблема, связанная с этим. Если мы будем измерять свой успех изменением этого человека, мы неизбежно попадем в ловушку манипуляций. Мы будем какими-то человеческими методами его изменять. Церкви, христиане очень много, очень часто попадаются в эту ловушку. Забывая о том, что только Бог действительно может принести изменения, которые имеют смысл. И для этого нам нужно не заблокировать Божие действие. Нам нужно прежде всего в молитве искать Божьего изменения нашего собственного сердца, чтобы через нас Господь изменял людей, которые рядом с нами. Мы сейчас помолимся, друзья. И как я уже сказал вам, исследуя эту тему, я понял, что это, ну, особенная нужда. Я хотел бы попросить вас, давайте мы преклоним колени сейчас. Давайте вместе помолимся, попросим Божьей милости на себя самих, на всех тех, кто рядом с нами, чтобы Бог научил нас приносить плоды Духа в людях, которые рядом с нами. Преклоним колени и помолимся. Господи, мы, дети Твои, вот предстали пред лицом Твоим сегодня. Предстали с пониманием того, что Вот это очень важная часть христианской жизни. Она так мало, очень мало просматривается в жизнь каждого из нас. Господи, мы молимся сегодня Тебе, прежде всего благодаря Тебя за Твое долготерпение, за Твое прощение, за Твое милосердие к нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам еще один шанс, еще одну возможность погрузиться в Слово Твое, соприкоснуться с истиной, которая так важна для нас. Я прошу Тебя, Господи, за свое собственное сердце. И прошу Тебя за всю церковь, за всех нас, стоящих сегодня пред лицом Твоим. Господи, помоги нам. Господи, помоги, чтобы никакие препятствия не мешали произрастать Твоему духовному плоду в нас самих прежде всего. И в нашей способности генерировать этот плод, взращивать его в людях, которые рядом с нами. Научи нас этому, Господи. Действуй в нас. Наполняй нас собой. Исполняй нас Святым Духом. Помоги, Господи, чтобы для каждого из нас это стало очень желаемым, желанным процессом. Чтобы каждый из нас мог обретать эту свободу в Тебе. Чтобы каждый из нас мог возрастать в этом очень важном навыке правильно воздействовать на людей, которые рядом с нами. Благослови нас, Господи, просим Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!